— мрачно хмыкнула Эва. И с изумившей ее саму откровенностью добавила. «Трындец какой-то со мной творится. Куда мне сейчас к вам в компанию набиваться? За чудесами в таком паршивом состоянии ходить нельзя». «За чудесами вы правы, нельзя. Зато к друзьям можно в любом настроении. А в паршивом не просто можно, а нужно. Например, за помощью и утешением. На то и друзья». «Друзьям хочется нравиться», — честно сказала Эва. «Даже примерещившимся друзьям. Унылое, не пойми что, которому нужны помощь и утешение, я и людям-то стараюсь не особо показывать. А уж вам. Гордыня сатанинус вульгарис. Вот как это называется». «Понимаю. У самого примерно такая же. Когда мне делается хреново, тоже от всех скрываюсь, как захворавший кот. К счастью, вполне безуспешно. Игра в прятки не мой конек. А то меня, пожалуй, уже давным-давно на свете бы не было. Не совсем, к сожалению, можно справиться одному». Эва посмотрела на него с недоверчивым интересом. Какое-то чересчур человеческое признание для существа, которое то и дело появляется ниоткуда, исчезает, куда ему вздумается, а в промежутке между этими мистическими событиями черт знает, что творит. Он развел руками. «Извините, что не вполне дотягиваю до сияющей пыли, которую сам перед этим старательно пускал вам в глаза. На самом деле, в анамнезе я примерно такой же, как вы. Человек с причудами. Просто причуд у меня побольше вашего и гораздо разнообразнее. Раньше начал чудить. Ничего, наверстаете, какие ваши годы. Все только начинается. В любой момент только начинается. Всегда». «Спасибо», — растерянно сказала Эва. «Звучит, конечно, воодушевляюще, но на практике, к сожалению, в любой момент может начаться что-то явно не то. Ну или то, просто я к нему не готова. А оно все равно начинается. И продолжается. И идет...» «Что именно?» Эва смяла полупустой картонный стаканчик. Сказала: «Вы были совершенно правы. Это издевательство, а не кофе. Пойду нормальный куплю. На вас брать? Или это все равно, что вылить? Мне не жалко, просто я же до сих пор не понимаю, какова ваша природа, насколько вы мне мерещитесь, а насколько объективно есть. И хватает ли вашей материальности на то, чтобы пить напитки, которые не сами собой появились в ваших руках и карманах, а приготовлены нормальными людьми? На такое доброе дело у меня материальности точно хватит, в любой момент», — перебил он. «Уж что умею, то умею — выпить и пожрать». «И никуда не исчезнете, пока я хожу?» — строго спросила Эва. Он не стал отвечать, только нетерпеливо передернул плечами, как будто в жизни не слышал более абсурдных предположений. А вслух сказал: «Гватемалу берите. Она здесь обжарена потрясающе. Остальные сорта заметно хуже. И даже не надейтесь, что пока вы ходите, я сам рассосусь, как хорошо воспитанная проблема, и вам никогда не придется отвечать на мой вопрос». У стойки была очередь, небольшая, всего два человека, но этой короткой паузы Эве как раз хватило, чтобы прийти в себя. Она, собственно, потому и пошла покупать кофе, что рядом с этим красавцем хрен знает во что вместо себя придешь. «Интересно», — подумала она, — «а остальные люди его видят? Или все-таки только я?» И тут же получила ответ на свой вопрос. Ее наваждению явно наскучило просто так сидеть на подоконнике. Поэтому он развернулся, уткнулся лицом в стекло, смешно расплющив щеки, губы и нос к полному восторгу двух сидящих у окна старшеклассниц. Одна пока просто хихикала, а другая уже сама прижималась носом к стеклу и корчила рожи в ответ. «Значит, девчонки его тоже видят», — подумала Эва. Но вместо радости ощутила что-то вроде ревности, как в детстве, когда вдруг выясняется, что Дед Мороз приходит не только к одной тебе. «Если вы и галлюцинация, то массовая», — объявила Эва, отдавая картонный стакан. «Явно не только моя». «Ну, а что мелочиться?» — ухмыльнулся он. «Мерещится так уж куча народу сразу, чтобы два раза не вставать. На самом деле я нарочно корчил рожи девчонкам. Специально для вас, чтобы вы заметили, что они меня видят и откликаются. Я же все это время думал, вы просто шутите про галлюцинацию. Самим такое бывает. Вцеплюсь в какую-нибудь не особо удачную шутку и повторяю ее по всякому поводу. Сам не знаю зачем. И только сейчас до меня дошло, что для вас это не то чтобы именно шутка. Хотя вещественных доказательств своего объективного бытия я вам оставил, мама, не горюй».
«Мы слишком долго не виделись», — почти беззвучно сказала Эва.
На расстоянии все начинает выглядеть совершенно иначе, включая вещественные доказательства. Не так уж их много, кстати. Запачканная кровью футболка, которую не берут никакие отбеливатели. Картина на стене. Машинка для сигарет, которую я сама могла купить в любой лавке. Да два телефонных номера. Ваш и той удивительной женщины. Но я ни разу не решилась по ним позвонить. Ну почему? Со мной? Ладно, допустим, все сложно. Телефон у меня появляется, когда сам захочет, и даже образовавшись в кармане, почти никогда не звонит. Но с Карой довольно легко связаться. Она сейчас почти постоянно здесь, и была бы вам рада. Да потому что мне страшно! В сердцах воскликнула Эва. «Потому что не представляю, как буду жить, если все-таки позвоню и выясню, что просто ошиблась номером. Или зайду в тот двор, где было кафе вашего друга, а там ничего подобного нет. У меня и так-то с Верой примерно как у вас с игрой в прятки. Не самая сильная моя сторона. Простая версия, объясняющая вообще все. Доигралась в самозванного ангела смерти. Чокнулась окончательно. Добро пожаловать в дивный мир потусторонних видений и голосов. Всегда наготове. Даже сейчас говорю с вами и по-прежнему сомневаюсь, а как это выглядит со стороны? Сколько человек сидит на подоконнике с точки зрения постороннего? Двое? Или все-таки я одна? Мало ли, что какие-то девчонки вас видели. Они мне, собственно, тоже примерещиться могли. Да, сочувственно кивнул он, вы слишком умная, чтобы вот так сразу принять меня и все остальное на веру. Это большая проблема. С другой стороны, с дураками ничего интересного обычно и не случается. Кому нужны дураки? Уж точно не мне. Того, которого время от времени вижу в зеркале, для счастья вполне достаточно. Ладно, давайте, выкладывайте, что у вас началось и продолжается, такое ужасное, что вы на себя не похожи. Я ему в глаз дам. Возможно, вы до сих пор не заметили, но я супергерой. Эва невольно улыбнулась. Будет и на нашей улице Бэтмен. Так они шутили когда-то с младшей сестрой. Одна из самых удивительных вещей на свете – причудливое разнообразие форм, в которых к нам возвращаются наши глупые шутки. И сбываются детские мечты. «Некому давать в глаз», – наконец сказала она. «Разве что мне самой, и будет у меня еще одно вещественное доказательство вашего бытия. Отличный лиловый синяк. Но лучше все-таки не надо. Во-первых, я дам сдачи. Я в школе всегда с мальчишками дралась». «Да кто бы сомневался. А во-вторых, у меня встреча с важным клиентом», — мрачно закончила Эва. И, посмотрев на телефон, добавила, «меньше, чем через час. Это означает, что если я хочу вам пожаловаться, надо начинать прямо сейчас. Тянуть больше некуда. Скоро надо будет уходить. Ладно, может, так даже лучше. Не конючить полдня, пока вам тошно не станет, а быстренько, деловито, практически на бегу рассказать». Снова умолкла, не понимая, как вообще о таком можно словами. И что это должны быть за слова? Супергерой протянул ей сигарету. Сказал назидательным докторским тоном. «Табачный дым — традиционное приношение высшим духам, которые, будем честны, и сами неплохо с этим делом справляются, но от халявы отказываться ищи дураков. К тому же никотин способствует умственной концентрации. Два в одном». «Вот это круто!» — откликнулась Эва. «Свой табак вместе с вашей машинкой я сегодня оставила дома, в другой сумке. Поленилась за ним возвращаться, а зря. Ладно, смотрите, что происходит. Раньше я чувствовала, если рядом кто-то умирает. Ну, вы сами все это про меня знаете, можно не объяснять. К этому я уже привыкла. Странно было бы не привыкнуть за столько-то лет. На самом деле умирающих вокруг довольно мало, если специально не ходить по больницам и хосписам. А я никогда не ходила». Трезво оценивала свои возможности. Знала, что встретиться со смертью несколько раз в год и хорошо проводить умирающего мне вполне по силам. Но не чаще. Мне нужно время, чтобы восстановить даже не столько силы, скорее просто голову на место поставить. Это все-таки довольно серьезная встряска, когда действуешь как то ли конченый псих, то ли не совсем человек. Да, понимаю. А в последнее время, собственно, с лета, какие-то настройки у меня внутри поменялись. В общем, я стала чувствовать не только уже происходящую, но и будущую, скорую смерть. Рациональная версия начала слишком много фантазировать на эту тему. Но какая разница, когда кроме собственных ощущений у меня все равно ничего нет? Насчет сроков точно не знаю, только один раз получилось проверить. С соседом по подъезду. Прошел мимо меня по лестнице, меня шарахнуло его смертной тенью и будущим страшным запахом, а он умер на следующий день. Ночью скорая приезжала, его забрали в больницу, но не спасли. Лучше бы дома оставили. Я могла бы попробовать постоять под дверью. На таком расстоянии, может, сумела бы нормально его проводить. Ладно, неважно, как получилось, так получилось. Меня никто не спросил. С тех пор я предполагаю, что начинаю чувствовать чужую смерть примерно за сутки. Но это только гипотеза. Может, за несколько дней. Невозможно проверить, когда все это незнакомые люди, которые просто ходят по улицам или проезжают мимо в каком-нибудь транспорте, вот как сегодня кто-то в автобусе. На самом деле, какая разница, за сколько именно дней? Все равно я ничего не могу сделать. Невозможно ходить по пятам за незнакомым человеком, пока он не начнет умирать. Хотя, по-хорошему, надо бы. Невыносимо вести подсчет обреченных, которым я не помогла. Вместе с сегодняшним неизвестным в автобусе набирается 38 человек. Но я же не наваждение вроде вас. Не могу по собственному желанию возникнуть где следует в самый подходящий момент. Мои возможности ограничены моим же человеческим телом и негласным общественным договором, всей совокупностью правил адекватного поведения среди людей. Все это делает мою жизнь трудной и не особо веселой. Мягко говоря, 38 человек за примерно 3 месяца. Согласна, не особенно много. К счастью, обреченные на скорую смерть толпами по городу не бегают. Но мне вполне хватило этих 38. Наоборот, даже слишком много, как по мне. Вы крутые, очень стойко держитесь. Я бы, наверное, чокнулся сразу после первой же такой встречи, не дожидаясь остальных 37. Это же, наверное, невыносимое ощущение, близость чужой скорой смерти. Да вполне выносимое, вздохнула Эва. Хоть и с трудом. Живому человеку близость смерти дается нелегко, это правда. Мы не особо приспособлены такое вот ощущать. Хуже всего этот несуществующий, пришедший из будущего запах смерти. Он почему-то гораздо страшнее настоящего. От него особенно трудно избавиться. Мерещится мне потом еще несколько дней. Но, честно говоря, совсем не в этом беда. Гораздо труднее бездействовать. Оставаться на месте, провожая их взглядом, и все. «Ну, так и раньше было», — мягко сказал ее безымянный друг. «Мимо вас, как и мимо меня, постоянно ходят те, кто умрет. Нынче вечером, завтра, послезавтра, через год, через 40 лет и так далее. Бесконечный парад обреченных. Других здесь не водится. Просто мы не знаем, кто и когда». «Теоретически я с вами согласна», — вздохнула Эва. Но на практике все равно чувствую то, что чувствую. Беспомощность и бессилие. И горе. И одновременно тревогу, что я совсем чокнулась. Плохи мои дела. Но эта тревога, знаете, больше похожа на надежду. Лучше уж быть тихой и безвредной сумасшедшей, чем самозванным ангелом смерти, который не выполняет свой долг. Вы не самозванный. И если на то пошло, не ангел, а человек. Вы круче любого ангела, потому что вам гораздо трудней. Уговаривать вас не мучиться, потому что нет никакого долга, не буду. Чего зря тратить время на болтовню. Вы сами это прекрасно понимаете, но все равно чувствуете то, что чувствуете. И слова ничего не изменят. Я сам примерно такой же дурак в подобных вопросах. Если уж что-то вбил себе в голову, никто не сможет переубедить. Ладно, вы докурили? Отлично, пошли.
Куда?
Удивилась Эва.
«Ну как куда? У вас же встреча с клиентом. Я вас провожу, всю дорогу буду компрометировать своими штанами, чтобы отвлечь от всех остальных проблем, но на переговоры не бойтесь, не сунусь.
Ваша карьера святое. Должно же хоть что-то всерьез осложнять вам жизнь, отвлекая от всех этих неизъяснимых бездн. Подожду у входа, как верный оруженосец, а потом пойдем к Тоне. Я вас туда конвоирую, если понадобится силой за ухо. Чтобы больше не вздумали нами пренебрегать. По моим сведениям, Тони сегодня сварил целых 2 супа — грибной и рыбный. Но это вовсе не означает, что мы обязаны выбирать какой-то один. Оба слопаем. В такую собачью погоду самое то.
«Не надо силой за ухо», — сказала Эва. «Я сама добровольно пойду. Съем все, сколько дадут, а потом вероломно сопру у вашего друга ложку. Если не исчезнет на выходе, будет у меня талисман».